Далей на нашых хвалях свабода ў турмах. Гэты выпуск перадачы Алены Струва прысвечаны магчымасцям навучання за кратамі.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струва.
Добрый день. У Беларусі ад панеделка пачынаецца новы навучальны год. Не адміне ён і месца пазбаўлення волі. Адкрытая інфармацыя адносна колькасці дзейных школаў і ПТВ пры турэмных установах, а таксама колькасці навучэнцаў і іх умоў навучання няма. Вядома, што беларускія вязні маюць магчымасць атрымліваць за кратамі сярэднюю і прафесійна-тэхнічную адукацыю, што да вышэйшай, то яна ва установах пенітэнцыярнай сістэмы не прадугледжаная. Наша сённяшняя перадача пра навучанне за кратамі ў Беларусі і іншых краінах. Валентина Лінєвіч показує мені 100 з листов, які яна регулярно отримує з неволі. Пише не тільки її син, осуджений Новополоцькій колонії політв'язень Ігор Алінєвіч. Йой, як досвідченому університетському викладчику, кандидату економічних наук, доценту, звольнений, правда, гэтым летом поводля політичних причинов, пишуть многі молоді в'язні, які б хотіли протягувати адукацію і не марнувати час за кратами. Ось один з таких листов.
Добрый день, Валентина Михайловна. Тут у нас люди с протяглыми турэмными терминами цікавятся, ці ёсць для тых, хто сядзіць у калоніях, магчымасць вучыцца дистанцыйна ў беларускіх ці расійскіх ВНУ, каб атрымаць дыплом аб вышэйшай адукацыі. Ведаю, што ў Расійскай Федэрацыі такое магчыма, але як з гэтым у нашай краіне, не ведаю. Калі што даведаецеся, калі ласка, напішыце, і калі можна, дык дашліце раздрукоўкі з сайта навучальных устаноў, што тычыцца гэтага пытання.
На просьбу зняволенага Валентина Лінєвіч высвятляла сітуацыю.
Многие наши заключенные, они же еще и учились, естественно, они хотели продолжить образование, чтобы время зря не пропадало, учиться в ВУЗе. К сожалению, когда я начала наводить справки, то я узнала, что действительно даже в России возможно получить высшее образование дистанционно, выдает диплом государственного образца. А в нашей стране до сих пор и ВУЗ и ныне там. Учитывая, какая ситуация с трудовыми ресурсами в Республике Беларусь? Какое большое количество дееспособных молодых людей сидит? Давно пора задуматься, чтобы люди не теряли свое здоровье и годы жизни в тюрьме, а чтобы они могли как-то социализироваться, получить образование, расширить свое мировоззрение. Даже в сталинском ГУЛАГе были известные шарашки, про которых писал и Солженицын, и тот же Королёв смог сделать великие открытия в области ракетостроения. А в нашей стране такого и близко нет. Нас лишают сначала свободы, потом передач, питания, потом лишают нормальных условий, садят в карцер. И в конце концов возможности вот образования или самообразования. Вот я это расцениваю именно так.
Говорила Валентина Алінєвіч. Про то, якими неудалыми оказались спробы отримать адукацию осудженному Івацевіцкой колонии политвязню Эдуарду Лобову, рассказала яго мати Марина.
Все направлено на то, чтобы унизить, растоптать человека. Эдик, мы изначально хотели учиться. Я ходила в ДИН, я ходила к начальнику колонии с просьбой. Я даже сама хотела купить компьютер для колонии в дар, чтобы Эдик мог им пользоваться. Или хотя бы букридер какой-нибудь, потому что книги много передавать-то тоже у нас нельзя. Букридер можно много информации закачать ему для пользования. Или хотя бы компьютер там с 3G-модемом, чтобы ему выдавали иногда для пользования. Для того, чтобы мог сделать свои работы, категорически отказались. И в департаменте аргументировали, что у нас нет такого закона.
Это была Марина Лобова. А теперь и снова слово Валентине Алінєвіч. Она каже, что и ее сын Игорь так само с радостью мэтова чему-нибудь учился бы у колонии.
Что касается моего сына Игоря, то, конечно, он был ошарашен всеми этими событиями, которые случились в его жизни, и арестом. Он все до конца думал, что разберутся, его выпустят. Но когда уже он узнал, какой чудовищный срок ему положен, он решил, что в колонии он будет вот самообразовываться. Так как у него высшее образование уже есть, то перед ним не стоит вопрос получить именно диплом. Хотя я думаю, что если бы была возможность, он бы с удовольствием учился бы и получил и второй, и третий диплом, потому что он достаточно талантливый радиоэлектронщик, но по сути своей он философ и историк. В колонии Новополоцкой, там, где он сейчас отбывает срок, есть профессионально-техническое училище. И вот на протяжении вот всего этого времени, которое он находится там, он пытается поступить в это профессионально-техническое училище, чтобы получить какую-то нужную специальность. Или каменщика, или столяра, или сварщика. Но ему даже в получении вот этого профессионального образования, чтобы не терять зря время, каждый раз отказывают.
Что особо обурает Валентину Леневич, так это то, что опошним часом с колонию почали вертаться до слана ее заказные коперты с часописами и подручниками.
В этот раз я ему послала журналы, которые продаются в Союз Печати, 100 великих битв. Каждый журнал посвящен какой-то битве. Это, по большому счету, история. И вот ему вот понравилось это, я думаю, ну пусть, значит, прочитает. Я ему посылала, ну вот послала почти 25 этих журналов, начиная с 26-го. Нам эти журналы вернулись назад с пометкой, что они не имеют права всякую печатную продукцию принимать в колонию. Но было то же самое и с Сашей Молчановым, когда я ему посылала учебники. Он просил по экономике и по английскому языку. И я ему посылала эти учебники с заказным письмом, тоже пришли назад. Это уже не первый раз, когда я узнаю о том, что администрация колонии отсылает назад какие-то журналы, учебники, книги. Это, конечно, груз. Я читала, что в Бразилии вроде бы такая страна с высоким уровнем криминалитета, и то там, оказывается, за каждую прочитанную книгу человек имеет право, тюремная администрация его поощряет, и он выходит раньше на свободу. Но он должен написать небольшое эссе, рассказать про эту книгу. Вот даже так.
Говорила Валентина Оленевич, мать политвязня Игоря Оленевича. У эфира «Свобода у тюрмах» протягиваем программу. Еще один лист, який напередодні нового навучального года наша программа отримала от сталого слухача з метра. И он пишет, что головный шлях до ведов в умовах зоны – это выключно самоадукация. Многие молодые люди трапляют на зону, не отримавши аттестату об середней школе. И разумеючи, что им бракує базовых школьных ведов, идут у школы при колёнях. Однако узровень выкладания необходимых дисциплинов – той же мовы цієї фізики у принципі невисокі. Усе залежить виключно від самого в'язня, від того, наскільки він може займатися самостійно. Сам Змітер перед тим, як трапить за крати, скончив гімназію з поглибленим викладанням англійської мови. Відомо ж, за протяглий час відсідки він з задовольненням пішов би на більш високий едукаційний узровень. Змітер пише:
«Калі б была магчымасць атрымаць вышэйшую адукацыю дыстанцыйна за кратамі, я б зразумела яе атрымаў. Я люблю вучыцца і да таго ж час за кратамі хутчэй ляціць і не марнуецца. Але тут мала што залежала ад майго жадання ды жадання такіх, як я. Самае ж сумнае, што ў турмах не вучаць матчынай мове, а гэта ўжо ідзе ад таго, як ставяцца да яе ва ўладзе. Трэба быць ідэйным чалавекам і, безумоўна, асобай, каб размаўляць у вязніцы па-беларуску. Калі ты такая асоба, ты нават у гэтых умовах будзеш вучыць мову. Прыклад таму – Мікола Аўтуховіч. Мы лістуемся з ім выключна па-беларуску. Ён мне напісаў аднойчы, што за кратамі ён адкрыў для сябе родную мову па-новаму».
Ёсць, які напередадні новага навучання навчального года наша программа отримала отсталого слухача с метра. Я думаю, что белорусские вязни имеют возможность отримывать за кратами среднюю и профессионально-техническую эдукацию, что до высшей, то и она в установах пенитенциарной системы не предугледженная. Открытая информация относно койкости дейных школов и ПТВ при тюремных установах, а так само койкости навученцев и их умов навучання нема. У эфире «Свобода у тюрьмы» в протяг программы «Не в забаве».
Шановные слухачи, запишите час передачу и хвали белорусской свободы.
Слухайте нас раницей от 7 до 8 и вечером от 6 до 9.
Почните день со свободы от 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц.
От 18 до 20 годины наши передачи гучать на частотах 6105 и 7270 кГц хвали 49 и 41. Метр.
От 20-й годины настройтесь на частоты 5930 и 6105 кГц на хвале 49 метров.
Таким чином за все до 7 до 8 раницы и от 6 вечера до 9 ловите свободу на коротких хвалях 41 и 49 метров. От 21-й годины вечера до полночи и от 7 до 8 раницы свободу гучить на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приема наших передач на новых частотах.
Адрес Уменскую, 220-005, поштовая скринка 111.
У Чехии, Виноградска, 159А, Прага, 10, индекс 100-00, Чешская Республика.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. У Беларуси завели справу на российского олигарха Сулеймана Керымова. Его будут шукать праз Интерпол. Витебские активисты подали заяву на проведение уличных акций у подтримку доктора Игоря Паснова. Выкладчики и навученцы Белорусского гуманитарного лицею провели традиционную линейку под стенами Центрального суду, который теперь занял будову лицею. У городе только 5 першоклассников начали учиться по-белоруску. Предприниматель Илья Добротвор, который 30 жнюня прошел у метро с национальным стягом, осужден на 5 суток арешту. Специалисты Министерства экономики заявляют, что треба провести плавную девальвацию белорусского рубля приблизно на 10%.
Восем дзён і начэй у застенках КДБ правёў сярод іншых палітык Анатоль Лябедзька пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Турэмныя дзённікі, успаміны, асэнсаванне склалі новую кнігу, якая ад верасня штодня гучыць на свабодзе.
Пачатак гэтай новай серыі ў панядзелак, 2 верасня.
У эфире «Свобода у тюрьмах» протягиваем программу. Сегодня она просвечена эдукации за кратами. У шведской тюрьме Карлскога, где в нашей программе довелось побывать этим летом, мовные дисциплины – одни из головных. А кроме державной шведской, якую обязаны учить вязни иммигранты, тут выкладают и замежные, как правило, ангельскую. Однако есть возможность получать и иншие мовы, у тем лику и экзотичные. Супрацовница шведской пенитенциарной системы, криминолог Анна Сиф Уловсон, якая сопровождала нашу невеликую белорусскую группу у тюрьме, свечит, что с неволенным этой краины доступна любая форма адукации. Отрымать ее, как и на воле, можно на бесплатной основе, згодно с доследованиями шведских экспертов. Минавито в учебе, разом с працей, спортом, программами на развитие особы, содейничая с одного боку худшейшей социализации – грамадзянаў пасля іх выхаду на волі, а з другога скарачэнню колькасці рэцыдываў і зніжэнню злачыннасці. Анна Сіф Уласан.
Ці ёсць такія былыя асуджаныя, якія б пасля вызвалення зрабілі добрую кар'еру і занялі нейкую высокую пазіцыю ў грамадстве? Мне асабіста такія выпадкі невядомы. Нашы людзі не хочуць афішаваць сваё турэмнае мінулае. Дапускаю, што многія з былых вязняў паспяхова працуюць у грамадскіх арганізацыях тыпу вашай платформы, якія дапамагаюць зняволеным для таго, каб палепшыць іх жыццё. І гэта вельмі карысная дзейнасць. Наша задача – даць асуджаным на іх выхадзе з турмы лепшыя шанцы за тыя, з якімі яны трапляюць да нас. Зразумела, такімі шанцамі карыстаюцца не ўсе, аднак мы імкнёмся даць магчымасць кожнаму. Увогуле, галоўная задача пенітэнцыярнай сістэмы, каб вязні атрымалі за час адседкі найменей пачатковую адукацыю, бо людзі і такія ёсць. З гэтымі вязнямі працуюць нашы выкладчыкі, якія таксама дапамагаюць і тым, хто ўжо мае пэўную адукацыйную базу і хоча працягваць навучанне на больш высокім узроўні, напрыклад, ва ўніверсітэце. Такую адукацыю вязні набываюць дыстанцыйна. Часам гэта ўжо бывае другая ці нават трэцяя ўніверсітэцкая адукацыя.
Былая грамадзянка Казахстану Гюніла, якая выкладае ў Карскога матэматыку да расейскую мову, расказвае пра тое, як яна і яе калегі працуюць з навучэнцамі.
Мы помогаем в разных предметах, независимо от того, что они учат. То есть у нас должен быть очень обширный такой, обширное образование. Мы получаем учеников с разных тюрем. Большей частью у нас преподавание на дистанции. Ведем как бы образование через телефон, через нет-центр. Общение идет у нас через компьютера. Есть и очень-очень ребята одаренные. Просто они хватают все на лету. Есть, которые не получили, не имеют вот этой вот студии техник, не имеют базы. Естественно, у кого низкое образование, они ничего другого для себя найти не могут, кроме как идти в криминал и где-то у кого-то украсть, где-то что-то нахулиганить, в общем, и попадают сюда. Но у них есть возможность здесь получить образование. То есть они могут дополнить свое образование с начальной школы, они могут здесь учиться на гимназическом НИВУ. Многие, кто попадают, скажем так, после гимназии, не получают дипломы, выходят, то есть уже полностью образованными людьми, начинают свою жизнь с нуля, начинают работать, также наравне со всеми остальными. Здесь не смотрят, сидел человек или не сидел. Здесь показываешь свой диплом и идешь работать.
Говорила наставница шведской тюрьмы Карлскога Гюніла. В эфире «Свобода у тюрмах» протягиваем программу. Поводле былога зняволенага Михаила Жамчужнага, які адсядзеў за кратамі 5 гадоў і летась выйшаў на волю перад самым развалам СССР, у беларускіх калёніях рабіліся спробы ўвесці вышэйшую адукацыю. Сам Жамчужны, дарэчы, кандыдат тэхнічных навук, працаваў тады дацэнтам Віцебскага тэхналагічнага інстытуту. Мой суразмоўца узгадвае, як тагачасны загадчык яго катэдры ездзіў у Воршу, у 12-ю калёнію і праводзіў там занятки. Але такая форма адукацыі ўсё ж не прыжылася. У ёй не былі найперш зацікаўленыя самі выкладчыкі. Іх камандзіроўкі ў зону аплачваліся больш, чым сціпла. Прыстаўлення да такой адукацыі з боку зэкаў Міхаіл даведаўся толькі калі сам апынуўся за кратамі. Ён азначае, што прага даведаў вельмі высокая і пры жаданні дзяржавы наладзіць дыстанцыйнае навучанне вязняў у беларускіх універсітэтах не пра проблема. Люди до такой учебы здатные.
То вообще проблем никаких нету. С компьютерами
так само не было б ніяких проблем. Ими б могли забеспечить себе сами зэки або их семейники. Тем больше, что такие годные для навучания компьютер, он каштуе усяго 100-200 тысяч белорусских рублев. Сегодня людей, охотных до учебы, а таких там шмат, вучать найчастей розные энтузиасты, самих зэков. С их допомогой я засвоил несколько специфичных дисциплин. В свою чергу я выкладал для некоторых сядзельцаў фізіку плазмы. Мае вучні былі людзі, якія не мелі вышэйшай адукацыі, але якім гэтая дысцыпліна магла б спатрэбіцца на прыкладным узроўні ў іх далейшай прадпрымальніцкай дзейнасці.
Дальнейшай сваёй жыцці прадпрымальніцкай обласці.
На питання, чому, на його погляд, білоруська пенітенціарна система не проводить відповідні реформи, яка посуджена, мав доступ до любої форми навчання, у тим ліку університетської, Михайло Жемчужний відказує.
Умний язик нікому не нужен, якщо людина...
Адукований язик нікому не потрібний. Потрібний той, хто не встане сформулювати свої думки. Коли чоловік недостатково розвитий, то їм значно простіше керувати. Кваліфікований язик устане обороняти свої інтереси. Тарисы, а тому есть занепокоенность, что навучание изневоленных может быть шкодным для пенитенциарной системы.
Это было меркование былого осудженного кандидата технических наук Михаила Жемчужного. В эфире «Свобода у тюрьмах» протягиваем передачу. А тепер розказ ще про один туремний навчальний проєкт. Його називається «Last Mile» – «Опошнє міля». І від 2011-го дійнішує при американській турмі «Сан-Квентін». На сьогоднішній день це, поводля оцінки експерту, саме перспективна туремна програма у США. Її, до речі, підхопили некоторі інші країни. Чекається, що тягом ближайших 5 років «Last Mile» буде дійнішувати во всіх федеральних штатах. Програми навчання в'язнів малому бізнесу з тим, як заробити з нелегальних кримінальних предпримальників легальних бізнесовців, представників нижчої ступені середньої класи. Патронують програму уладальники впливових американських фондів, холдингів і компаній. Вучоба тягнеться год. По формі проживання, харчування, навчання нон-стоп вельми нагадує літній молодівий бізнес-лягер. Одна з організаторок проєкту – представниця американського бізнес-еліти Беверлі Паренти. The men we select for the last
mile program are determined. Люди, яких ми обрали для Last Mile, хочуть за все досягнути успіху. Їм шмат дадено для того, щоб змінитися і мати мотивацію упарто працювати для ліпшого життя, як їх самих, так і їх близьких. Адрозна від традиційного шляху навчання зняволених нейкої робочої професії, наш проект содійнічає не кількісному росту пролетаріату, а розвитцю нижчої середньої класи, базису для основи малого бізнесу, того, що з'являється зарукою стабільності громадства. Моя мара, каб кожен з удзельнікаў проекту змог створити власний бізнес і стати поспяховим чоловіком.
За час відсідки удзельнікам проекту удалося яшчэ у турме створити свої власні фірми. Гэта бізнес, ды медіа-центры, музычныя студыі, нават пякарні. Прыбыткі ад продажу адной з іх дасягаюць 50 мільёнаў даляраў у год. Вось што кажа адзін з удзельнікаў праграмы Крыс.
You see, if you treat a man as he is,
калі вы, кантактуючы з чалавекам, бачыце ў ім толькі таго, хто ён ёсць, ён і будзе такім. Калі вы бачыце ў ім таго, якім ён можа быць, і адпаведна кантактуеце з ім, то ён стане такім, якім можа і павінен стаць. Калі я вызвалюся з турмы, я не затрымаюся ў мінулым, а буду крочыць сваім шляхам да паспяховай будучыні.
Гэта быў удзельнік амерыканскай адукацыйнай турэмнай бізнес-праграмы «Крыс». У эфіры «Свабода ў турмах», а цяпер да абмеркавання тэмы з удзельнікамі нашага традыцыйнага пытання. Што думаюць адносна адукацыі ў турме, у тым ліку аб універсітэцкай адукацыі мінакі на вуліцы Гомеля?
Конечно, да. Пускай работает и учится, и полезно будет и государству, и ему.
Работать надо, а не учиться. Отрабатывать, скажем так, те грехи, за что его посадили.
Пусть занимаются, образовательный уровень повышают, а почему бы и нет. А что им там делать? Пусть учатся. Работать тоже нужно, а чего сидеть просто так, без толку. Пусть работают и пусть учатся, конечно, я только за. Пусть развиваются, какую-то пользу себе и обществу вносят.
Если бы не хотели, у них была голова, они бы, может, на свободе бы занимались этим. Получили высшее образование и не сделали преступления, за которые их посадили. А кто их потом на должность какую-то высшую поставит после тюрьмы?
Ну, это уже не тюрьма, например, получится. Это просто образовательный какой-то орган для получения образования граждан.
Надо дать возможность. Какая проблема? Пускай учатся.
Учиться и учиться. И учиться. До конца жизни своей.
Можно было бы. А что им делать?
свободное от работы время, если есть желание.
Следует разрешить для большей социализации в общество. То есть высшее образование дает дополнительные возможности человеку. Человек был более цивилизованным становится, я считаю.
Ну, наверное, да. Они же тоже люди, они выйдут из тюрьмы, и вдруг они справятся, им нужна будет работа. Может, в тюрьму будут приходить, там устроят какой-нибудь кабинет такой и будут обучать.
Можно дать шанс человеку, но я за.
Наверное, можно было бы. Пускай люди развиваются, готовятся к жизни после отсидки.
Як бачим, переважна більшість минаков на гомельських вулицях виказалася за тримання за кратами любих видів едукації, включно з університетської. Многі вірять, що зняволені повинні і вчитися, і працювати. Інакш для чого таке виправлення? Прогучали так само голоси, що усі зеки повинні тільки працювати, а не вчитися. Інакш у виніку отримається не тюрма, а нейкий едукаційний орган. Это была «Свобода у тюрьмах». Состранимся про стыдень.